Глава 20. Странница. Отец заглянул к Сессе незадолго до рассвета и застал ее мирно спящей на ложе нубийских песков. Безнадежно покачав головой, он повернулся к матери. «Если ты сможешь объяснить мне, какой от нее, взмах руки в сторону Сессе, толк по дому, я в сухомятку съем весь креп с веранды. Проспит от заката до рассвета, потом встанет, позавтракает и опять на боковую до самого вечера». «Да что ты! Я даже не знаю, что бы мы без нее делали», — ворковала мать, направляя отца к выходу из чердачной каморки. «Она работает не меньше, а даже больше любого другого члена семьи. Вот что толку от твоих братцев, которые весь день спят и ничего не делают?» На чердачной лестнице пахло дымом черных свечей. Черный креп, прикрепленный к перилам, провожал их неодобрительным шепотом. «Зато мы работаем по ночам», — сказал отец, — «и никто не виноват, что мы, пользуясь твоим выражением, такие старомодные». «А я разве что кого-нибудь обвиняю?» Она открыла дверь подвала и первой шагнула в кромешную тьму. «Нельзя требовать, чтобы все в семье были одинаково зрелыми. Хорошо еще, что мне вообще не нужно спать. Вот женился бы ты на ночной спальщице. Веселый вышел бы брак. Каждый из нас спал бы в свое время. Все наперекосяк. А вот в семье так и получается. Кто-то вроде Сесси живет одним мозгом. И тут же Эйнер, ничего кроме крыльев. И Тимоти, сплошь спокойствие и уравновешенность. Ты спишь днем, а я бодрствую всю свою жизнь. Так что нетрудно понять и ее. Сесси. Она помогает тысячью разных способов. Ну, скажем, посылает для меня свое сознание к зеленщику или залезает в голову мясника, чтобы узнать, есть ли у него хорошая вырезка. Своим предупреждением она дает мне время подготовиться к грядущему визиту какой-нибудь кумушки-сплетницы. Она полнится своими странствиями, как зрелый гранат, зернами». Спустившись в подвал, отец подошел к длинному красного дерева ящику, откинул крышку и начал залезать внутрь. «И все-таки нужно будет с Сесси поговорить», — сказал он, устраиваясь поудобнее, «настоять, чтобы она подобрала себе какое-нибудь настоящее дело». «Обсудим это вечером, к тому времени ты можешь и передумать». С этими словами мать взялась за крышку ящика. «Но», — начал отец, — «спокойного дня», — сказала мать. «Спокойного дня!» — глухо отозвался из-под тяжелой крышки голос отца. Сесси очнулась от глубокого, полного видений сна. Взглянув на окружающую реальность, она в который раз решила, что ее особый, дикий и необычный мир куда предпочтительнее. Тусклые очертания песчаного чердака были знакомы ей до последней запятой, так же, как и звуки, доносящиеся снизу, из дома, который по вечерам, как правило, кипел деловитой суетой и переплеском огромных крыльев, но сейчас, в полдень, был окутан тишиной настолько мертвой, насколько это возможно в мире живых. Солнце не двигалось, словно прибитое к небу гвоздем, а египетские пески истомились в ожидании, когда же таинственная рука ее сознания начертает на них карту новых странствий. Почувствовав это и поняв, Сесси с мечтательной улыбкой уронила голову на изголовье из своих же собственных волос, чтобы снова спать и видеть сны. А в снах этих она странствовала. Ее свободное, как птица, сознание легко скользило над цветами усаженным двором, над пыльными сонными улочками города, над сырой изумрудно-зеленой низиной, в широкий, всем ветрам открытый мир. День напролет она блуждала, не нуждаясь ни в каких дорогах, не повинуясь никаким заранее составленным планам. Вселившись в собаку, она сидела на солнцепеке, выкусывая из свалявшейся шерсти блох и репьи. Грызла сочные хрусткие кости, обнюхивала остро вонявшие мочой деревья, слушала лай других собак, носилась вместе с ними, широко по собачьи улыбаясь. Это было больше, чем телепатия. Какой телепат может войти в дом по одному дымоходу и выйти по другому? Она вселялась в одуревших от безделья котов, в желчных старых дев и в первоклассниц, прыгающих на одной ножке по криво нарисованным на земле квадратикам, в утомленных любовников, отдыхающих на утренней постели, и в крошечный розовый мозг их нерожденного ребенка. Ну а куда сегодня? Куда? И она решила. И стремглав, как ласточка из гнезда, вылетела из своего тела. И в тот же самый момент в мирный, объятый тишиной дом ворвался смерч бешеной ярости. Сбрендивший дядюшка, чья жуткая репутация заставляла всех прочих членов семьи относиться к нему с ужасом и отвращением. Дядюшка из эпохи Трансильванских войн, сумасшедший владетель ужас наводившего замка, который сажал своих противников на кол, чтобы они часами корчились в невыносимых муках, взывая к небесам о скорейшей смерти. Этот дядюшка, Иоанн Ужасный, или, как еще его называли, Неправедный, прибыл из опасных дебрей Юго-Восточной Европы несколько месяцев тому назад. Но в доме не нашлось места для столь презренной личности со столь жутким прошлым. Семья была необычна, возможно, экстравагантна и даже до некоторой степени гротескна, но у нее не было ровно ничего общего с такой пагубой, с таким вселенским ужасом, как этот нелюдь с его налитыми кровью глазами и голосом палача, душегуба. Ворвавшись в полуденно тихий дом, где бодрствовали только Тимоти и мать, а все остальные спали, страшась солнечного света, Иоанн Ужасный грубо отпихнул их с дороги и бросился на чердак с воплями столь яростными, что песчаное ложе странницы взвилось африканским самумом.
«Проклятие!» — орал он. «Где она? Здесь? Или я опоздал?»
«Уходи!» — сказала взбежавшая на чердак мать. — Ты что, ослеп? Она ушла и может не вернуться ни сегодня, ни завтра. Иоанн Ужасный, он же Неправедный, злобно пнул песок у изголовья спящей девушки, а затем схватил ее за запястье и попытался нащупать пульс.
— Проклятие! — продевел он снова. — Прикажи ей вернуться, она мне нужна.
— Ты что, не слышал, что я тебе сказала? — шагнула вперед мать. «Не трогай ее, ее нужно оставить в покое». Трансильванский изверг раздраженно оглянулся. Его длинная рябая физиономия густо налилась кровью и не выражала ровно ничего, кроме тупой жестокости.
«Куда она улетела? Я должен ее найти!»
«Она может быть в босоногом мальчишке, который носится сейчас по лугу», — сказала мать, «или в раке, засевшем под корягой в ближайшем ручье». Или она смотрит на мир глазами старика, играющего в шахматы в скверике перед парком. А может, по ее губам скользнула издевательская улыбка, она сейчас здесь, смотрит на тебя и лопается от смеха. Да, ты очень бы ее посмешил.
Как? Иоанн тяжело повернулся. Если бы я знал!
Да нет ее здесь, конечно же нет, остудила его мать. А если бы была... «Ни ты, ни я не могли бы это узнать. А зачем она тебе понадобилась?» Кошмарный дядюшка помолчал, вслушиваясь в далекий колокольный звон, а затем злобно мотнул головой.
«Что-то такое... внутри!»
Не договорив, он наклонился к мирно спящей девушке.
«Сесси, вернись! Ты же можешь, если захочешь!»
В чердачное окошко вливались потоки солнца. Под сонными руками Сесси текли вековые пески. Вдали опять зазвонил колокол, и Иоанн наклонил голову, тревожно вслушиваясь в этот сонный полуденный звук.
«Я надеялся на нее. Весь прошлый месяц меня обуревали жуткие мысли. Я почти уже собрался сесть на поезд и поехать за помощью в город. Но Сесси может убрать эти страхи. Она может смести всю грязь и паутину. Обновить меня, ты понимаешь это? Она должна мне помочь».
«После всего того, что ты устроил для семьи?» — прищурилась мать.
«Я ничего не устраивал».
«Когда у нас не нашлось для тебя комнаты, потому что дом был полон под завязку, ты проклинал нас».
«Вы всегда меня ненавидели».
«Возможно, мы тебя боялись, но твоя жуткая история давала все к тому основания.
Это еще не причина указывать мне на дверь.
Очень даже причина. И все равно, если б у нас нашлось место.
Ложь, ложь, и еще раз ложь!
Сесси не станет тебе помогать. Семье бы это не понравилось.
Будь проклята эта семья!
Ты уже нас проклял. За последний месяц кое-кто из членов семьи исчез. Ты треплешь языком в городе. Еще немного, и за нас возьмутся.
А что, могут и взяться. Я напиваюсь и начинаю болтать. Если вы мне не поможете, я буду пить еще больше. Проклятые колокола! Сесси может сделать, чтобы они не долдонили.
Эти колокола, сказала мать, когда они начали звонить? Как давно ты их слышишь?
Давно?
Он замолчал и прикрыл глаза, вспоминая.
«С того времени, как вы захлопнули дверь у меня перед носом! С того времени, как я пошел и...»
Напился и разболтался, и сделал так, что над нами задули враждебные ветры.
«Я ничего такого не делал!»
«У тебя на лице все написано. Ты говоришь одно и тут же угрожаешь другим».
«Так вот, послушай тогда меня!»
— ощерился Иоанн Ужасный.
«И ты, сонная!» — повернулся он к Сесси. «Ты тоже послушай. Если к закату ты не вернешься, не перетрясешь мой мозг, не очистишь мою голову...»
«Так у тебя есть на такой случай полный список всех нас, и ты своим пьяным языком сделаешь его всеобщим достоянием?»
«Это ты сказала. Я этого не говорил».
Иоанн замер и плотно зажмурился. Дальний звон. Святый, святый, святый звон звучал все громче и громче и громче.
«Ты слышала, что я сказал?» — взревел он, стараясь перекричать проклятые колокола.
А затем попятился и выбежал из чердачной каморки. Тяжелые башмаки прогрохотали по лестнице, по прихожей, затем хлопнула дверь, и в дом вернулась тишина. И только тогда высокая бледная женщина взглянула на мирно спящую странницу. «Сесси», — позвала она вполголоса, — «вернись домой». Ответом ей была тишина. Мать подождала несколько минут, но Сесси так и не проснулась. Иоанн Ужасный, неправедный, пересек скошенный луг и начал блуждать по улицам городка, разыскивая Сесси, подозревая ее в каждом ребенке, страстно облизывающем мороженое, каждой блохастой собачонке, деловито трусящей, в страстно предвкушаемое никуда. Иоанн остановился и вытер лицо носовым платком. «Я боюсь», — сказал он себе. «Боюсь». На высоко натянутом проводе сидела телеграфная строчка .птиц.
«Может, и она там?»
Смотрит на него круглым птичьим глазом, чирикает, охорашивает перышки и до упаду хохочет. Далеко и сонно, словно воскресным утром, в безысходном ущелье его головы зазвонили колокола. На него навалилась кромешная мгла, в которой плавали бледные лица.
«Сесси!» — крикнул он всему и ничему. «Сесси, ты можешь мне помочь, я знаю! Встряхни меня, встряхни!»
Из черноты выплыла фигура с трубкой в головном уборе из перьев. Рекламный индеец, табачный магазин. Он ожесточенно помотал головой.
«А что, если так и не удастся ее найти? Что, если ветры унесли ее в Элгин, где она любит проводить время, в приют для умалишенных? И она теперь упоенно играет с цветными стеклышками их вдребезги разбитых мыслей?» Далеко-далеко в жарком неподвижном воздухе вздохнул и эхом повторился огромный железный свисток. Зачух-чух-чух-чухал пар. Длинный зеленый поезд гусеницы избивался по тростником заросшей долине через холодные реки и через кукурузные поля, вползал в тесные норы туннелей и под триумфальные арки столетних каштанов. Иоанн Ужасный испуганно вздрогнул. «А что, если Сесси засела в голове машиниста, как в саже перемазанной кабине? Она же любит кататься на этих жутких машинах, дергать веревку свистка, оглашая железным стоном ночные, без памяти спящие поля или дремотный полдень.
Свернув на тихую зеленую улочку, он краем глаза заметил в ветвях боярышника старуху, голую и сморщенную, как печеное яблоко, и кедровый кол, вбитый в ее грудь. Что-то яростно закричало и ударило его по голове. Вскинув глаза, он увидел дрозда, улетавшего с пучком его волос в клюве.
«Проклятье!»
Дрозд бросил вырванные волосы и сделал круг, примериваясь для нового захода. Иоанн услышал нарастающий свист и наугад выбросил руку.
«Попалась!»
Дрозд отчаянно верещал и бился у него в пальцах.
«Сесси!» — крикнул он наглой черной птице. «Сесси, я убью тебя, если ты не поможешь!»
Дрозд заверещал еще отчаянней. Он сжал пальцы, сжал сильно, изо всех сил, а затем бросил раздавленную птицу на землю и ушел, не оглядываясь. Он шел по берегу ручья и громко хохотал, представляя себе, как забегает семья в поисках спасения. Со дна ручья на него пялились круглые выпученные глаза. Жарким июльским полднем Сесси любит забраться в серую, скорлупой прикрытую мякоть рачьей головы, смотреть на мир черными горошинками, закрепленными на нежных, вертких стебельках, всем своим клешневатым телом ощущать холодное, извилистое струение мира. Она же может быть совсем рядом, где угодно, в чем угодно, в белке, в барсуке. О, Господи! Думай, думай! А случается, что Сесси пережидает палящий полуденный зной, не отходя от дома, прохладной студенистой амебой, свободно парящей в темных философических глубинах замшелого колодца. Иоанн Ужасный зацепился ногой за корягу и плашмя, как чудовищная жаба, упал в ручей. Колокола зазвонили громче, настырнее, одно за другим мимо него проплывали плесенно-бледные, вяло извивающиеся тела с поразительно знакомыми лицами, с ненавистными лицами членов семьи. Он сел и заплакал. Проплакав сколько-то времени, он встал, вылез из воды, по собачьи встряхнулся и целеустремленно зашагал. В такой ситуации ему оставалось только одно. Иоанн Ужасный, неправедный, ввалился в контору шерифа, качаясь и спотыкаясь, как пьяный. Его голос представлял собой нечто вроде булькающего, рыгающего шепота. Шериф скинул ноги со стола и начал с интересом наблюдать, как дикий, словно из клетки сбежавший тип, пытается хоть как-то взять себя в руки, собирается с силами, чтобы сказать что-нибудь членораздельное.
«Я хочу донести на одну семью», — прохрипел, наконец, странный мужик. «Семью злостную и греховную, кое обитает, кое таится, зримое, но незримое, здесь, тут, рядом».
«Семья?» — заинтересовался шериф. «Греховная, говорите? Ну-ну». Он взял со стола карандаш. «И где же они такие живут?»
«Они живут!»
Иоанн Ужасный покачнулся. Что-то силой ударило его в грудь. Перед глазами заплясали цветные, ослепительно яркие огни.
«Так вы можете сказать мне, кто это такие?»
Поторопил его шериф.
«Их фамилия...»
Новый сокрушительный удар. Теперь в солнечное сплетение. Церковные колокола взорвались.
«Ваш голос!» — крикнул, задыхаясь, Иоанн. — «Боже, ваш голос!»
«Мой голос?
Он звучит, как...»
Иоанн выбросил вперед ладонь, словно защищаясь от неведомой пагубы, исходящей изо рта шерифа.
«Он похож...»
«Да скажите вы хоть что-нибудь, не тяните резину.
Это ее голос! Она в вас, в ваших глазах, на вашем языке!»
«Подумать только!» — нежно улыбнулся шериф. «Так вы собираетесь сообщить мне фамилию, адрес?»
«Бесполезно, ведь она здесь, и ваш язык — это ее язык, Господи!»
«А вы попытайтесь», — сказал губами шерифа мягкий мелодичный голос, исходивший изо рта шерифа.
«Семья есть!» — крикнул полубезумный, пьяно раскачивающийся человек. «Дом есть!»
— он отшатнулся, получив новый удар в сердце. Церковные колокола гремели, не переставая.
Он выкрикнул фамилию, выкрикнул название места. А затем, разрываемый этим грохотом, бросился из шерифской конторы прочь.
Через некоторое время лицо шерифа расслабилось. Его голос изменился, утратил звучность и выразительность. Кроме того, у стража правопорядка возникли некоторые трудности с памятью.
«Так что же все-таки, — спросил он себя, — тут говорилось? Вот же черт! Как там эта фамилия? Записать надо, пока совсем из головы не выскочило. И дом, какой дом? Где он? Как тут кто-то сказал?»
Он долго смотрел на карандаш и, наконец, облегченно вздохнул.
«Да», — сказал он. И повторил. «Да».
Карандаш задвигался по бумаге.
Люк распахнулся, и на чердак тяжело влез не человек, ужасный и неправедный, и встал над спящей Сесси. «Колокола!» — крикнул он, прижимая руки к ушам. «Это твои колокола! Как я раньше не понял! Пытаешь меня, наказываешь! Прекрати! Мы сожжем тебя! Я приведу людей! Господи, голова, голова!»
Последним отчаянным движением он вмял кулаки себе в уши и рухнул замертво. Хозяйка дома подошла к мертвому телу, взглянула, а затаившийся в тени Тимоти почувствовал, как дрожат, прячутся его неразлучные друзья.
«О, мама!»
— прошептала вышедшая из забытья Сесси.
«Я пыталась его остановить. Не смогла. Он назвал нашу фамилию, сказал, где мы живем. Запомнил все это шериф или забыл?»
Мать не ответила, не знала, что ответить. Тимоти, сжавшийся в своем углу, слушал. С губ Сесси слетали сперва далекие, затем все более близкие и отчетливые звуки колокольного звона. «Жутко, жутко святый звон!»